Дорогие слушатели, в эфире православный радиоканал «Воскресение». Профессор Уральского государственного медицинского университета, кафедры философии, культурологии и биоэтики, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев сегодня у нас в гостях. И мы продолжаем цикл «Психология добра». Валентин Михайлович, здравствуйте.
Добрый день, уважаемые слушатели. Да, мы продолжаем цикл «Психология добра». Мы говорим о том, как в это время, несмотря на то, что неопределенности в нашей жизни становится все больше, и безусловных каких-то начал, на которые можно опереться, они становятся виртуальными, релятивными, исчезают. И в этих условиях требуется особое отношение к самому себе, прежде всего к своей психике. Психика, она должна быть готова защищать ценности добра. Она не должна силам зла, лжи, коварства проникнуть в наш психический мир. И для этого надо понимать, а что, собственно, происходит с нашей жизнью.
Это вот время, которое мне просто хочется уточнить. Вот нам очень часто пытаются как бы сказать, ну какое сегодня время? Ну такое же, как во многие другие. Были времена инквизиции, были времена первых христиан, когда их там, не знаю, заживо сжигали. Сейчас же не такое время. Вот сейчас просто прошу вас, Валентин Михайлович, образ нашего времени конкретизируйте вот просто до ясности, что сегодня происходит. Чтобы люди, наконец, все-таки проснулись, начинали, по крайней мере, просыпаться, потому что огромное количество населения, народа нашей страны, ну, считают, что, в общем-то, ничего особенного. Мы движемся к прогрессу, так называемому.
Вот время — это ключевое понятие для осознания собственной жизни. И есть два понимания времени. И одно из пониманий — это время как хронос, время как бегущее, время технического прогресса. Это стрела прогресса летит, и ничто ее не остановит. Она устремляется только вперед. И она все, что есть, она все оставляет позади. Она устремлена вперед. И это время всегда сиюминутное, здесь и сейчас. Это время, которое не предполагает прошлого, не предполагает будущего. И есть время как эон. Это духовное измерение времени. Один из ведущих, признанный и православием, и католиком, Августин Блаженный, он говорил, что когда его не спрашивают, что такое время, он его понимает. Но когда его спросили, что такое время, он подумал и ответил: время есть не что иное, как протяженность духа. То есть он время уподобил пространству. Пространству. Это не точка, которая исчезает. Это не мгновение, которое исчезает. А это континуум прошлого, будущего и настоящего. Настоящее, оно актуализирует и прошлое, и будущее. Способность помнить, не забывать. Не забывать своих предков, не забывать, какого мы рода, не забывать, к какому Богу мы поклоняемся. Это производно от нашей памяти. Это производно, что мы помним, не забываем. И время будущего — это время, когда мы задаем вопрос, а ради чего мы живем, куда мы устремляемся, что мы понимаем под будущим. И причем это надо понять не абстрактно, а конкретно. Одна из величайших задач человека – это его биологическое бессмертие, это семья, это дети. И человек, который не предполагает в своем будущем иметь детей, обзавестись семьей, он буквально лишается будущего, биологического бессмертия, благодаря которому его дело, его мысли, его мечты могут продолжиться в делах его детей. И трудно переоценить такую проекцию будущего. А между тем, сейчас все больше людей, которые не думают о семье, не думает о детях. Они живут здесь и сейчас только для себя. Но что такое для себя? Если посмотреть на свою жизнь, я был когда-то вот, а сейчас я уже подхожу к времени, так сказать, не совсем не молодого возраста. И то, что прошло, это прошло как секунда, понимаете? И
полагаю... То же самое сказать. Но, жизнь вообще как секунда.
Совершенно верно, да. Совершенно верно. И поэтому вопрос о будущем, он должен всегда стоять. А мы живем так, как будто бы смерти нет, как будто бы воздаяние за наше легкомысленное отношение к духовному измерению времени нет. И это безумие, это безумие. И вот вы сказали о времени. Наше отношение к времени, оно неумное, оно глупое, оно безумное, безумное, потому что мы время понимаем технологически, как часы, которые идут, как таймер, да, завели мы машину, белье стирает, да, вот таймер сам сыграет, сам, сели мы в самолет, летчики пьют кофе, автопилот ведет. И продолжая эти аналогии, искусственный интеллект, президент подписал уже проект о создании искусственного интеллекта, искусственный интеллект будет все решать, а мы только будем кофе пить и будем вот, заниматься пустым времяпрепровождением. Это безумие, это безумие. Техника – это орудие, она не есть цель, это средство, это средство. И вот... Этот момент, это неверное понимание времени, оно приводит к тому, что мы становимся людьми, народом, который исчезает, просто исчезает. Исчезает, потому что он отдал себя в руки технологиям оцифровки, технологиям искусственного интеллекта. Я не против развития технологий. Я за то, чтобы они развивались, но я за те технологии, которые были бы подконтрольны человеку, которым бы я управлял. Но вот технологии смартфонов, значит, ученые констатируют, что интеллект нашей молодежи понизился, сознание стало клиповым, сознание стало 7-минутным, оно уподобилось компьютеру, включил, выключил, понимаете? Следующий момент. 15 часов некоторые проводят у компьютера, у телевизора. Они, где находятся они? Они находятся в виртуальном пространстве. Они не находятся в реальном пространстве. Они не находятся на улице Екатеринбурга. Они не сидят в аудитории, ну вот как я с вами сейчас непосредственно беседую. Они находятся в пассивном состоянии. Они как сосуд, которые наполняют речами из телевизора. Ну, а что такое наше телевидение? Там 40% идет реклама. И там отношение к человеку как к рекламопожирателю. На человека смотрят как на потребителя. Но в человеке главное его проявление – это труд, это творчество. А потребительство это вторично, это производно. Прежде чем что-то потреблять, надо что-то заработать. Надо
и... очень правильно сказано, чтобы поесть, нужно заработать себе обед или ужин.
Совершенно
чтобы
верно.
Потрудиться, чтобы
здесь какая-то некая иллюзия, что все кто-то тебе припас, и ты живешь в каком-то раю. И тебя кормят, как грудного младенца.
Ну, вот эти люди кавказских национальностей, мусульмане так называемые, они же нас кормят, они же трудятся. Посмотрите, как они трудятся. Мы же везде видим, что они все делают.
Так, вы знаете, я не кавказской национальности, но я знаю, помню своего деда, свою бабушку, они работали в деревне, там фактически было крепостное право. Они работали с утра до вечера, и ночью вставали, там корова отелилась, значит, надо вставать, значит, собака залаяла, то ли волки подошли, то ли еще что-то. Они 24 часа работали и получали там, ну вот, чисто символические трудодни. А что значит создать такую страну, которая победила Гитлера? Это значит, вся страна работала 24 часа. создать заводы, создать науку, первым полететь в космос. Это результат труда. А сейчас люди вдруг вообразили, что они живут в потребительском обществе, и где все, супермаркеты. Вот куда ни зайдешь, значит, везде кинотеатров мало.
Там, смотреть нечего.
Да, мест в школах не хватает. А торговых площадей море, они пустые многие, понимаете? В некоторые магазины заходит 1-2 человека в сутки, потому что их переизбыток. А зачем этот переизбыток? А это создали рай, потребительский рай. Но это не рай. Действительный рай для человека – это где происходит самореализация его творческих способностей, где он реализует себя в подвиге, в труде, создает произведения искусства, создает теории, которые объясняют, которые делают нас сильными. Знание есть сила. Так вот, а все это есть результат труда. И вот то, что мы говорим, это тоже результат труда. Мы пытаемся осмыслить то, что происходит. Так вот, мы констатируем, то, что происходит, оно имеет гибельный характер. Оно имеет гибельный характер, потому что мы поверили в ценности потребительского общества. Мы поверили, что самая высшая ценность – это богатство и деньги. Но это только средство. Это только средство для самореализации человека. Человек, который поклоняется Богу Мамоне, Иисус об этом говорил. Он мертвый человек. И Иисус говорил прямым текстом: «Вы будете гореть, ибо поклоняетесь гиене
вот
огненной».
У меня кто-то был из гостей недавно и говорит: знаете, о чем сегодня подростки говорят? Они говорят о деньгах.
Так они не могут не говорить о деньгах, потому что все деньги стали высшей ценностью. Но если вы вдумаетесь, функция денег – это эквивалент, это обмен, это перевод потребительской стоимости в меновую стоимость. Это способ продажи. Это именно эквивалент надо найти. Надо разное качество приравнять к количеству. И деньги – это количество. И смотрите, главный вопрос, который сейчас, которым козыряют: кто сколько стоит? Какая у тебя машина? Какая у тебя квартира? Какой у тебя прикид? Какая одежда?
Но ведь нужно этому соответствовать всему.
Так вот, и все из кожи вон лезут, чтобы этим соответствовать. И, значит, сейчас где-то я прочитал типа такое ехидного выражения: все дворы забиты автомобилями, которые куплены в кредит. У нас в стране находится людей более 40%, которые набрали кредиты, и они их никогда не отдадут. Они продали свое будущее, понимаете? Это безумие. Это безумие. То есть у них нет будущего. У них нет будущего, потому что они живут здесь и сейчас. Людей превратили в людей, которые, как мерцание в этом настоящем. Настоящее. Но настоящее – это бегущая вода. Мне всегда рисуется такой образ, что когда-то мы ходили по земле, а сейчас наводнение началось, идут бесконечные дожди, над землей стоит туман, и мы не знаем, куда идти. Все бежит, все, и мы не видим ориентиров. А нам говорят: вот это, наконец, свобода. Вот сейчас вы куда угодно можете идти, но куда бы мы ни пошли, придерживаясь вот такой реальности, да, и не борясь с этой реальностью, не выходя на сушу, не выходя на солнце, все есть путь к погибели. Поэтому, значит, что надо сделать? Что надо сделать? Ну, с точки зрения социальности надо наконец-то установить критерии справедливости. А справедливость какая? Справедливость всегда была, апостол Павел говорил: кто не работает, тот не ест. У нас есть люди, которые, палец о палец не ударили, которые делают деньги на судном проценте, которые делают деньги на приватизации. Вот купили землю, да, и, скажем, у меня под балконом кто-то арендовал эту землю, ставит машины, значит, балкон, вроде бы земля под моей квартирой должна быть моей, но она не моя. Там стоят машины и поставлены шлагбаумы, там сидит дядя, который берет деньги за это. Значит, буквально все вот приватизируется, понимаете? Все превращается в частную собственность. Но частная собственность – это грабеж. Это значит, у кого-то отобрали. У меня отобрали пространство, вот пространство Екатеринбурга.
Ну вот эти даже закрытые дворы, ну, тоже можно будет...
Совершенно верно, сейчас нельзя пройти, везде все закрыто, все закрыто. И везде все люди сидят за железными стенами, все люди сидят, второй этаж, решетки на окнах. Это тюрьма. Люди создали, вот создав такой формат жизни, тюрьму для себя. И они все охраняют что? Они охраняют частную собственность. Но есть личная собственность, есть трудом заработанная собственность. Все остальное есть результат обмана. Все остальное есть результат хитрости, махинации и так далее. Вот это существенный момент в нашей жизни. Пока мы его не изменим, все будет... принцип жизни, он изменен. Вот изменен. Я просто уже живу не первый год. Я помню, что рассказывал дед. Он был при царской России, понимаете? Я помню, что рассказывал мне отец. Он прошел, отец, мать, они прошли всю войну. И пришли после войны. Их не встречали как победителями. Они снова работали на заводах.
Правильно, мама моя говорит, мы пахали. Они... Она не говорит, работает. Она всегда говорит, нет, мы так пахали.
Я помню, как для нас было, я помню, праздником, если у нас была селедка и картошка хорошая. То есть мы жили, в принципе, ну, впроголодь. А отец работал на заводе, мать работала на заводе. И денег не было, особых не было денег. Потом, это вот после войны, но потом поднялись-то, потом стало более-менее нормально. Но и дальше, я помню годы своей юности, я никогда не жил богато. И я всегда зарабатывал. И учеба была, и поступить было сложно. И самое учиться было непросто. И не было платных вузов. Сейчас в некоторых вузах просто выдают бумажки, эти дипломы. И вообще произошла девальвация образования. Что значит готовят бакалавров? Что значит оценивают по компетенциям? Вот была встреча с Путиным по русскому языку. Из Воронежа профессор, женщина, прямым текстами говорит: «Объясните мне, господин президент, что такое компетенция? С точки зрения филологии у компетенции нет глагольной формы. Это не русское слово, это непонятно какое слово. Мы должны учить, чтобы наши ученики знали, умели и понимали. А быть компетентным – это от лукавого. Я знаю, что такое компетенция. Компетенция – это компьютерная оценка. Компетенция – я когда-то этим занимался, когда теологией занимался. Я ездил в Москву, и там представители из ФРГ приехали и нам объясняли. Болонское соглашение, в которое мы вошли, это в Европе вся эта болонская система, она рассчитана была на эмигрантов. И в Соединенных Штатах то же самое было. Это тестовые вот эти, все эти тесты, это для эмигрантов, это первичная оценка. И действительно, это оценка с точки зрения вот элементарного навыка. Включение в социальную среду и в трудовую среду, скажем, работа на конвейере, вот он весь день заворачивает и гайки. Какая там компетенция? Вот компетенция, чтобы он был трезвый, чтобы не спал, и когда подошло время завернуть гайку, он завернул. Подмести улицу – это компетенция. А когда в медицинском университете готовят бакалавров, а когда по русскому языку готовят бакалавров – это издевательство. Не может преподаватель быть бакалавром по русскому языку. Он должен специалистом. Он должен знать язык, все функции языка, и фонетику, и лингвистику, и семантику языка. Он должен знать литературу. Он всех классиков должен прочитать, понимаете? Не по компьютеру, он должен пережить это все. Он должен был сочинение писать, сам писать. А у нас сочинения отменили, тесты ввели, понимаете? Вот как последний прогресс, нас бросили в яму.
Вот скажите, Валентин Михайлович, почему директора школ, вот они же совершенно безумные люди, они не понимают, что происходит?
Нет, или это все, вот, все все понимают.
Все все понимают.
Все все понимают.
Почему но, это происходит но, с нашими детьми?
Здесь все просто. Действует, как всегда. Вот, мы люди послушные, законопослушные. Я не могу выступать против ректора, меня уволят, понимаете? Я не могу выступать, дело в том, что и на ректора давят Министерство образования. А кто на Министерство образования давит? А на Министерство образования давят, это когда прошла эта перестройка, и когда министр Фурсенко сказал, у нас очень много творцов, нам надо хороших исполнителей. Мы там все вот в космос и на Марсе готовы будут яблони цвести. Нет, нам не надо этого утопизма, нам надо просто тупо работать, хорошо работать, быть дисциплинированными. И вот мы сейчас всех переводим на компетенции, на бакалаврах. Нам надо хорошие исполнители. И вот у нас много исполнителей, а заводов мало. Их все разрушили, понимаете? У нас нет рабочих мест. Я работал когда-то в университете, где готовили преподавателей для ПТУ, да? А сейчас вот Путин тоже выступает и говорит, у нас здесь, в Екатеринбурге, выступал, по интернету он связывался онлайн. Значит, очень хорошо, если мы не подготовим сейчас резерв, вот будущих рабочих, мы потеряем сотни, триллионы долларов, потому что мы будем вынуждены завести этих рабочих. У нас нет. У нас кого готовят? Поваров. У нас готовят моделей, не знаю, там, спортсменов.
Знаете, как у нас готовят модели сегодня активно?
Так это просто бизнес.
Представляете? Это очень все серьезно.
Нет, так это как? Это продажа.
Приходишь в более-менее приличный такой ресторанчик, смотришь, а там вот, пожалуйста, девочку снимают, практически обнаженную, спустившись в туалете. Там очень удобно, красиво. Пожалуйста, она готова. Все, девочке лет 18, так, на любую копейку.
Значит, вот следующий момент. Произошло вот в силу того, что все покупается, продается, и прежде всего, что продается? Самый выгодный товар – это человек, его способности. Значит, женское тело, молодое женское тело – это очень хороший товар, выгодный товар. В годы перестройки, я помню, приезжал к нам священник с Кипра, и выступали там, тогда еще приезжал митрополит Кирилл был, нынче вот патриарх, я помню, он приезжал, и вот он в присутствии его говорил, обращаясь к екатеринбургской знати, говорит, что вы делаете? Вся Европа, все притоны Европы забиты русскими женщинами. Что вы делаете? С тех пор мало что изменилось. Притоны пришли сюда, понимаете? В Екатеринбурге. И вот здесь действительно, вот я на плотинку выхожу, там везде селфи делают, и везде какие-то сомнительные фотографы с глумливыми мордами снимают женское тело. Подростков просто.
Просто вот, подростков, да. Все на глазах. Все, что там так, Вайнера, плотинка, все. Да. Я каждую неделю слушаю эти истории. Люди там живут, рассказывают, что так, там происходит.
Это совершенно... То есть это...
Как они губки вытягивают, девочки.
Так нет, это там, погружение, знаете, в бездну.
Девочке 12 лет, она уже, извините, как блудница выглядит.
Совершенно верно. Ну, вот мы говорим о том, что мы со времени начали, наш разговор начали. Значит, время – это очень сущностное. Пространство, время – это, как говорят философы, атрибуты. Атрибуты нашего существования. Но эти пространства, время, как говорит другой философ, это всего лишь априорные формы сознания. Это идет от культуры. Культура, как в культуре трактуется. Есть культура традиционная, есть культура либеральная. Поэтому, чтобы выжить, нам надо обратиться все-таки к культуре духовной, традиционной, где трактовка времени, как я говорил, она имеет духовное измерение. И время, которое есть хронос, это время машин, это время таймеров, это время технологий. И там действительно это время. Это фактически хронометраж причинно-следственных связей. Это технологическое время. Но мы не машины. Мы живые существа. И не просто живые существа. Мы имеем дух. Мы имеем понимание смысла жизни, ради чего мы живем. И здесь время может быть только духовным. Время понимания истинных ценностей. И я здесь констатирую, что ценности, которые нам навязывают, вот когда подростков на селфи снимают, да, и делая их товаром для публичных домов, для различных подиумов и так далее, для ресторанов и так далее. Кто их покупает, этот товар? Обжиревшие, циничные и утратившие совесть, и просто люди, которые утратили человеческий облик. И мы на потребу этих злодеев работаем, понимаете? Отдаем наших детей, понимаете? Этих детей мы не можем за каждым проследить, за каждым ребенком. Он выходит в это пространство. Что делается на телевидении? Есть там герои позитивные? Там, посмотрите, ДНК. Все проверяют ДНК. А что это означает? Что, значит, все... 70% или 99%, которые переходят на эти передачи, они не знают, от кого дети, кто отец, кто мать, понимаете? Это говорит о нравственном падении. Это ужас, это бездна. И люди к этому относятся как к игре, прикольно говорят, прикольно. Вот прикольно не знает самое, чьи это дети. Прикольно жить на три семьи, прикольно жить без обязательств. Но это смерти подобно, понимаете? Это есть смерть. И говоря о нашем времени, есть еще одно измерение, оно тоже есть в Библии, это Экклезиаст. Есть закон своевременности. И человек, который забыл закон своевременности, всему свое время. За временем мы должны быть послушным временем. Но времени жизни, жизнь циклична, она имеет рождение, она имеет момент акме, совершенства, взросления, и есть момент ухода из этой жизни.
Она циклична и иерархична одновременно.
Совершенно верно. И каждый момент, он уникален, его нельзя пропустить, его больше не будет. И этот момент имеет значение с точки зрения, где мы находимся, в начале пути, в середине пути или в конце пути. Уместно заниматься образованием в юношеские годы, да, а уже есть время учиться, время учить, понимаете? Есть время заработать деньги, есть время тратить эти деньги. А здесь все это закон своевременности нарушен. И есть еще один момент. Кто не соблюдает этот закон своевременности, он будет нести воздаяние. Это не проходит даром. За это платят. И платят такой ценой, которая подобна смерти.
Как нам дети тоже говорят, что ты меня всю жизнь пугаешь этим, что там я в ад попаду. Что ты меня пугаешь? Вот если ты оскорбляешь мать, как ребенку не говорить своему подростку, например, что ты все равно за это будешь отвечать?
Это,
вот все равно ты будешь
что,
за это отвечать.
Что
это
посеешь,
духовный
что,
закон
то,
жизни.
Совершенно верно.
И не будет это безнаказанно никогда. Людям это нужно очень хорошо понимать. Знаете, сколько сейчас прослеживаешь, Валентин Михайлович, заканчивается эфир, прослеживаешь судьбу. Вот даже я смотрю конкретно моих каких-то знакомых. Вот те люди, которые совершенно четко в жизни грешили, изменяли и так далее и тому подобное. Я вам даже не могу передать, в какой они сейчас находятся ситуации тяжелейшей в семье. В тяжелейшей. разрушена, с детьми, там, дети наркоманы. Один нормальный ребенок, другой в тюрьме сидит. Муж пьет, у которого был бизнес. То есть вот это вот все следствие того, что ты делал, то, что ты натворил. И ты просто несешь уже вот как бы последствия всего этого.
Одно дело, мы должны отвечать за свои поступки. Это безусловно так. Но мы должны еще быть требовательны к другим людям. Потому что вот то, что я как человек, вот постоянно работающий, постоянно старающийся жить честно, а значит, условия, в которых я живу, они становятся бесчестными, коварными. И к этому нельзя относиться тоже равнодушно. Надо бороться за свои права. Надо не играть со злом. Я на этом закончу. Евангельская мысль, две этих мысли я скажу. Первая мысль. Мир во зле, но горе тому, через сердце которого проходит. Он погибнет. Мы не должны заигрывать со злом. И второе. Мы не можем, конечно, сатану победить, человек. Он может, ну, свою душу защитить, не пустить его туда. Но он действует на все обстоятельства жизни, зло, понимаете? И здесь надо, вот есть еще одна мысль. И отмщение я сам воздам. Я не могу вот изменить обстоятельства жизни, но я должен придерживаться в любых этих условиях вот этого и отмщения. Я должен быть с Богом. Я должен быть сильным. И в этой силе я могу сопротивляться и объективному злу, и отстаивать объективное добро, настоящее добро. Вот на этом мы закончим по психологии добра.
Да, ну наш цикл продолжается, Валентин Михайлович.
Да, так он может бесконечно быть, потому что мы обязаны его продолжить. Потому что
просто по нашей совести обязаны. Спасибо большое за беседу. Дорогие слушатели, профессор Уральского государственного медицинского университета, кафедры философии, культурологии и биоэтики, доктор философских наук Валентин Михайлович Князев был гостем нашей сегодняшней программы. Продолжение следует.